Я хочу вот такой текст прочитать. Ефесянам, 5 глава, 32 стих. «Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Немножко ответить на вопросы. Здесь вот задали ряд записок. Вот таких. «Расскажите рецепт выбора жены». И в общем, этот рецепт существует. И я думаю, каждый молодой человек, который молится и желает иметь семью, нужно, чтобы этот рецепт знать и готовить себя для правильного вступления в брак, для правильного создания семьи. Братья предложили, чтобы нам немножко познакомиться, и чтобы я о семье рассказал немного. Мне не очень удобно говорить о себе, там, о семье. Но я этот вопрос, знаете, в каком разрезе хотел бы преподнести? Показать путь веры. И какой результат приносит вера в жизни человека. И чтобы возвеличен был путь Божий вот в этом свидетельстве. И чтобы Бог был прославлен. Вот в таком разрезе хотелось бы. Братья попросили, чтобы некоторые фотографии показать своей семьи. В общем, я никогда этого не делал, ни на одном общении. У вас, похоже, меня, склонили или искусили первый раз так сделать. Вот. Но я согласился на это, чтобы это было, может быть, поможет как-то полюбить путь веры. Мне, наверное, надо туда где-то встать, чтобы я видел, что вы показываете. Здесь фотография моей семьи, когда объявлялся сын мой в центре, вот Тимофей, в этом году брак был. И сфотографировались. Мы так настраиваем детей своих и семью, чтобы они искали себе судьбу на путях Божьих. И обязательно получили благословение в жизни. Покажи там, где природа есть, фотография. Когда я был молодым и неженатым, это я живу на берегу этого водохранилища, и мой дом, мой участок на берегу этого водохранилища. Живописное место, очень красивое. Вот. И когда я был юным, и заработал деньги, первую 1000 советскими рублями. Это была сумма, стоил мотоцикл Ява чехословацкий. Я очень технику любил, и мне хотелось купить Яву. Это мечта была. И я отца уговаривал: папа, я мотоцикл хочу. Я когда пойду по дороге, смотрю, парни летают на этих явах. Ой, красиво. Зайду в магазин, она новая стоит. 960 рублей тогда стоила. Красная 12-вольтовая ява. Это мечта была любого парня тогда. И тут вот у меня деньги уже есть. Я хорошо зарабатывал. Вот. И отец говорит: сынок, лучше купи участок, усадьбу. Хорошее место, не будешь жалеть. Папа, да у меня семьи нету, зачем мне этот участок? Мне вот яву сейчас, вот сейчас покататься. Но я отца послушал. Как я сейчас доволен, что я отца послушал тогда. Явы у меня не было, во всю жизнь не было. Были другие мотоциклы, но явы не было. Слава Богу, кости все целые, не падал на мотоциклах, Бог хранил. Но отца послушал. И вот хочу всем вам сказать, что для благословенной жизни нужно слушать родителей. Мне тогда казалось, что отец что-то вообще не так думает и не то мыслит. Он не может меня понять, как? Я хочу мотоцикл, как это так? Парню молодому не разрешить. Я деньги заработал, вот они мои. Семье много материально помогал. Как это? Пахал с юности, с детства, любил работать. Нет, отец не советует. И я не стал спорить. И обижаться на отца не стал, а послушал. Вот всем молодым братьям и сестрам хочу вам внушить вот эту мысль. Почитайте родителей. Один из секретов или одно из условий рецепта, чтобы благословенный брак был, меня дедушка учил. Научись почитать родителей и старших. Вот если ты это будешь правило соблюдать, вот попомнишь меня. Я и до сих пор его помню. Уже четвертый десяток в браке лет, и дедушки уже много лет нету в живых, десятками лет нету, но я помню, как он меня это учил, и ему сильно благодарен. И когда приду на небо, я его еще раз обниму и поблагодарю, что он мне дал путевку в жизнь. И теперь вот на берегу этого водохранилища красивая природа, у меня дом, семья моя там. Меня туда всегда тянет. Я много путешествую, но туда меня всегда влечет. Там меня встречают, там меня любят. Там мы любим за столом беседовать о Боге. Вот задали вопрос, как вы проводите общение с семьей, собрание домашнее. Примерно 26 лет каждое утро мы проводим дома собрание, за редким исключением. Беседуем о Боге, читаем Библию. Я всех детей вовлекаю в то, чтобы нам размышлять о Библии, слушать Слово, вникать, понимать, применять. И кроме того, за столом общение. Бывает у нас за столом общение и час, и два, и четыре часа. За столом на библейские темы, самые различные. Ну, например, как выглядит образ мыслей праведников? Как его сформировать? Где его взять? И вот мы сидим и долго рассуждаем с детьми. Очень важные вещи, чтобы мозги правильную сторону работали. И вот мышление духовное было. Вот это очень важный вопрос. От мышления зависит вообще вся жизнь и направление жизни человека. И если я хочу, чтобы у человека поменялась жизнь, мне надо повлиять на его мышление. Словом Божьим, Духом Божьим. И тогда у человека меняется жизнь. Это очень важно. Ну и когда меня дома нет, жена проводит собрание утром или старшие сыновья. Вот. И все равно собрание у нас есть. Оно длится недолго. Бывает полчаса, бывает 40 минут, бывает час, бывает даже 20 минут. Но обязательно оно должно быть. Обязательно. В зависимости от ситуации. Ну, еще там есть девочка, там одна сфотографирована. Вот я скажу не просто, чтобы... Я вообще не планировал эти вещи все. Ну, так вот Бог как-то повел. Это дочь Люба, 10-я. Я скажу, что это результат веры, что она у нас есть. Когда у меня было 9 детей, я был инвалид 2-й группы. У меня обе почки отказали, усыхали. Меня доктора определили на гормональную терапию. Очень большую дозу преднизолона я получал. 16 таблеток в день. Весь опухший был, не похож на себя. И доктора сказали, детей больше вам нельзя иметь. Уроды будут. Вы такие лекарства применяете? Нельзя. Жена забеременела и пошла на учет становиться. Доктор говорит, вы ненормальная. Вы бы хоть через одного их рожали. Она вытягивает фотографию, показала. Вот что-то взяла с собой фотографию. И они все стоят. Она говорит, с какой стороны через одного убить? С этого края или с этого края? И доктор пришел в себя. Да, Господь, с тобою пусть живут. Все у него речь отняло. А он... Ее убеждают, у тебя железобетонные оправдания перед Богом и людьми. 9 детей уже, куда ты еще их рожаешь? У тебя... И вот родилась в то время, когда я такой больной, на такой терапии, и рождается развитая душа. Она сейчас член церкви, дитя Божье, послушна и богобоязненна. И я думаю, если бы я послушал этих безбожников, я бы не имел этого дитя. Я бы не привел ее на небо, ко Христу. Молодежь, путь веры, он не бывает легким. Но благословен. Он благословенный. Да, мы много пережили. Трудно было. Иногда бывало из-за моего, болезни, даже на хлеб не было денег. И лечиться не за что было. И всяких трудностей. И я операцию перенес, и жена операцию, и 3 сына операции перенесли, и 1-2 операции перенес. Столько попереживать пришлось. И всякие немощи, и напасти, и угрозы, и все, что хочешь. Но это путь веры. И вот когда мы идем этим путем веры, дети видят и говорят, хороший это путь. Мы однажды собрались с семьей, ужинаем вечером и беседуем. Я говорю, дети, вы слышите, вот соседи шашлык там жарят, орут, кричат там, песни у них там гремят эти безумные, стреляют там, салюты у них там, все. Как бы вы хотели жить? Вот как соседи, смотрите, как веселятся, или как папа с мамой. Они все в один голос, как папа с мамой. А мы же обычные люди, а что особенного? Ни вида, ни величия. Но Господь у нас есть и путь веры. И вот этот путь веры, молодежь, хочется, чтобы вы усвоили, полюбили этот путь веры. Там вот где 5 сестер, поставь еще. Это 5 моих дочерей, у меня 8 сыновей и 5 дочерей. И вот в этом году средняя дочь вышла замуж. Молилась, скромно старалась жить. Скромно жить, поступать. Бог послал ей хорошего мужа, жениха. Вот. Очень богобоязненный человек. Пахарь, трудяга. Голова на месте, руки на месте. Ориентируется во многих сферах жизни. И, в общем, я рад и Бога благодарю. И вот дочерей тоже учил пути веры. Вот 2 дочери, которые возле невесты, это старшая Лиля и меньшая Вика. Вот я хочу рассказать, как Бог в их жизни работу проводил над их душами. Я их учу, надо путем веры идти. Но как путем веры? Вот закончили школу, куда идти учиться, профессию какую приобретать. И они захотели на зуботехника учиться. Протезы, коронки делать, там все такое. Ну, желаете, я вас благословляю. Одна поступила. Приходим в училище медицинское. Нету прививок. Ну, а мы не прививаем детей, потому как, считаю, что это зло. Вот. Нету прививок. Как медицинское училище без прививок принять, это как? Не примем. Я до директора. Объясняю. Говорю, вы знаете, у меня 5-летний племянничек от прививки умер. И я своих детей не прививаю с тех пор. Поэтому вы посчитайтесь с нашим мнением, пожалуйста, и примите их. Она подумала. Ну ладно, мы примем, только все равно медицинскую справку нужно. Ну так не будет прививки там отмечено. Ну пусть напишут в справке, что не привито. Ну, от других врачей, чтобы были там подписи. Ну, я пошел до этого заведующего поликлиники и говорю ему, зашел в кабинет и говорю, вы знаете, я вот к вам пришел, потому что вы добрый человек, и нам подпишете справку. А он смотрит на меня. А ну-ка попрямее, без этих вступлений, чего, мол, хочешь. Ну, я говорю, вот так и так, мы не прививались, а нужно подписать медицинскую справку. Даже разговора не будет. Все, уходите отсюда. Ну, я не спешу уходить, потому что я же молился, мы в кругу семьи молились, постились. Как это я сразу без боя тут уйду? Нет, он обязан будет подчиниться. И я с ним еще 20 минут поговорил, и он подписал. И она обучилась, все. А после учебы нужно отработать 3 года. а устроиться негде на работу. Чтобы устроиться, $3000 взятку надо дать. И все. И никуда не денешься, не обойдешь эти неписанные законы. Ну, путь веры то не предусматривает такие подходы. Что делать? Давай молиться. Ну, день молимся, неделю, месяц, полгода. Работы нету. Обзвонили, уже по другим областям. Все, можно сказать, молись, не молись, а плати доллары. Нет, молиться стоит. И вот молились, год молились, и нету работы. Потом мы узнали, что облздравотдел может дать направление. Поехали в облздравотдел, они, да нет проблем, на бумагу все написали, печать. Вот езжайте в такой-то город, это 120 километров от нас. Вот там есть место, значит, там и устраивайтесь. Мы с дочерью едем туда, старшей. Захожу к заведующей зубной больнице, этой поликлиники. Сидит в кресле женщина, напыщена, через губу разговаривает, вся в золоте. Все, там даже мы не удостоились ее взгляда вообще. Я зашел, к ней разговариваю, она на меня не смотрит, вообще отвернулась, там чем-то занимается. Так вот через губу, что вы хотели? Да вот устроиться, вот направление. Забирайте ваше направление и уходите, места нет. Как? Нас направили, все. Бесполезно. И мы ушли ни с чем. И потом Бог дал там, одна женщина верующая узнала, что не приняли нас. Она говорит, я спрошу, там вот в поселочке, там был какой-то маленький филиальчик, может там место будет. Спросили, есть место, на четверть ставки, ну хоть так. И вот она устроилась. Месяц ездит за 80 километров каждый день на работу, а работы не дают, потому что взятку не дали. Она говорит, папа, я смысла не вижу, а я же ей каждый день на зарплату даю, на дорогу, туда и назад 160 километров в день. Устает ужасно, рано вставать, поздно приезжает. А зарплаты нету, работы нету. Самое тяжелое, что сидишь целый день, и тебе никто не даст работы. Просто впустую. Месяц. Говорю, доченька, надо молиться. Она плачет. Говорю, доченька, Бог веру не постыжает. Второй месяц она ездит, я плачу на дорогу. Третий месяц ездит. Полгода ездит, ни копейки зарплаты. Она говорит, папа, это глупейшая затея, ездить сюда, я брошу это. Говорю, доченька, надо ездить. Она плачет, я ей слезы поутираю. Я говорю, нужно дождаться, вера умеет дождаться. Год она ездит туда, и ни копейки зарплаты. Уже и вторая дочь закончила училище. И чудом Бог дал в соседнем районе, увольняется зуботехник, и она на его место устраивается. Правда, за 50 километров от дома нашего надо каждый день ездить. Но устроилась. И та же история. Ездит полгода, а денег не дают зарабатывать. Не дают. Все схвачено. Все. Кто тебе отдаст деньги, чтобы ты зарабатывал? Ездит она год, а я плачу за дорогу. И ничего не зарабатывает. Ездит 2 года, вторая дочь, и ничего не зарабатывает. Плачет, папа, я брошу все. Это невыносимо, это пытка, это неразумно. Я говорю, доченька, надо дождаться, когда Бог будет действовать. И однажды она стоит на перекрестке, ожидает свою маршрутку, пересадки, там все добирается. Останавливается машина, главврач больницы едет, серьезный мужик, едет, смотрит сотрудница, он знает в лицо, садись, довезу, 20 километров довез, а по дороге расспрашивает, ну как тебе работается в нашей больнице? Да, так вот, работается, нету работы. А сколько ты ставку или сколько? Да, полставки. Сколько ты получаешь? Да, вот столько, почти ничего не получаю. А как ты, за что ты живешь? Ну, папа пока кормит. А ты ж ездишь, сколько тебе на дорогу надо? Ну вот столько денег на месяц. Он все выслушал, удивился сильно. А она наивна и просто ему все рассказала. Он озадачен, зашел в свой кабинет, и ему покоя нет. Вызывает ее в кабинет. Вызывает заведующий отдела кадров. И говорит, у нас есть еще там какие-нибудь ставки добавить ей? Она говорит, есть, можно что-то найти. Добавьте, чтобы у нее была больше зарплата. Приезжает моя дочь Вика, вот слева вторая. Говорит, папа, чудеса. Главврач расположился, добавили мне просто на пустом месте ставку. Тут дальше. Старшая зуботехник, которая не дает зарабатывать денег, обижает, просто издевается, ну плакать от нее хочется. Вдруг она поссорилась с главврачом. Ну вот бывает так, вот поссорилась с главврачом. А женщина гордая, 30 лет зуботехником проработала. И она, значит, что говорит? Вот я уволюсь с работы. Он говорит, пиши заявление. Ну, она думала, пугает. Раз и написал. Он взял, раз и подписал. И все. Моя Вика приезжает, говорит, папа, уволили мою Елену Ивановну. Я сама осталась. Теперь работа мне пойдет, и я буду зарабатывать. И смотрю, раз, привозит деньги. Ну, 3 года ей пришлось пострадать и поплакать. 3 года. А я говорю, слушай, а кто же на место Елены Ивановны? Я говорю, давай Лилю устраивать. Иди до главврача, и пусть на полставки ее еще берет. Она пошла, главврач говорит, пиши заявление. Написали заявление. Они теперь вдвоем работают вместе, в одном, значит, в этом районе, вот. А через день она в этой центральной поликлинике, Днепропетровске, там теперь работает. И там, и там. И начинают по чуть-чуть зарабатывать. И не только уже для себя, и мне помочь. И я думаю, сколько надо было поплакать, и попоститься, и помолиться. И чтобы не идти кривыми путями, мирскими путями, дождаться, когда Бог пойдет впереди. Не просто это. Друзья, скажу честно, не просто дожидать, когда Бог вот ответит. А так же самое и в семейных вопросах. Вот бывает, сестры молятся, Господи, вот пошли мне семью, и то, и другое, а оно нету и нету. Ну, наверное, все там, да? Еще есть? А, да. Включи. Жемчужную свадьбу, сейчас посмотрим. Это дети сюрприз сделали, мы, в общем, не ожидали этого. Приходим в собрание, они во дворе натянули арматурину, драпировку сделали там, шарами это все украсили, все, стол накрыли. Вот стол накрыли во дворе, вот, сцена там впереди. И 2 стула для нас с женой. Другой там есть, другая фотография. Вот мы с женой там сели на этой сцене. Они там должны все за столами сидеть. Вот. И удивительно, что дети поняли, как прекрасно жить в христианской семье. Как прекрасно, когда родители в любви живут. Мы с женой прожили 30 лет, ни одной ссоры не было. Некоторые подшучивают, да то у вас с памятью там проблемы, то вы забыли, там прочее все. Извините, извините. Слава Богу, Бог не обделил меня памятью. Помню многие вещи и хорошо, и ясно. И особенно за свою жизнь с женой не забыл. Вот. А почему так? Ну вот рецепт прочитаю. Раз задали. Книга притчи, 31 глава, 30 стих. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Мой дедушка говорил, ты знаешь, сынок, внучок, миловидность обманчива. Он мне вот этот текст прочитал. Это я не просто так наугад выбрал. Это мне тогда в подростковом возрасте дедушка вот это дело прочитал. Вот. Я тогда, знаете, мало ориентировался вообще, что такое миловидность там и прочее, как это все, вкусы, сравнить, определить. Ну, сейчас я кое-что понимаю в этих вопросах, а тогда, ну, сложновато было. Хотя красивые девочки нравились. Помню, еще я школьником был. Раз, мне понравилась одна отличница. Такое, знаете, детское какое-то там, такое влюбление, или как его назвать, расположение такое. Вот. Потом это прошло, другая какая-то, вот такое что-то припоминается. И дедушка что научил? Говорит, ты знаешь что? Не влюбляйся. Не влюбляйся. Вот такой тебе совет. Не влюбляйся. Почему? Растратишь чувства, а потом, когда брак созидать, а в тебя пусто в душе. И холодно в душе. И все. А жить, когда, знаете, душа как холодильник, это страшно. В семье, когда нету никакого притяжения, нету никаких, ничего, что сближает, это ужасно жить такая. Я и не хотел такого. И поэтому дедушка сказал, что не влюбляйся, а ожидай время, когда тебе придет вступать в брак. Вот жди это время. А пока это время должно прийти, ты молись, чтобы Бог тебе дал семью хорошую. Братья, я вам, молодым братьям, скажу секрет. Я за свою жену, Надежду, молился 6,5 лет. И в это время не приобретал дружбу с девушками, никому глазки не строил, ничье сердце не пленял девчат, а которые сами влюблялись и цеплялись на меня, я удирал от них. Да, просто удирал. И ни одной не дал повода, раньше ж Вайбера не было, вот, не было там смс-ки писать, мобильных телефонов не было в моей молодости, ни у кого. Вот. А? Да, девчата мне письма пишут. Вот. А я посмотрел на это дело, и неверующие, и верующие пишут там без разбора. Я эти письма почитал, взял, выбросил, да и не отвечаю. Опять пишет какая-нибудь. Я взял, порвал, выкинул. Опять пишет. Ну, хотели завязать дружбу. А я помню наставление дедушки. Дружбу с девчатами не води. Не влюбляйся. Беда тебе будет. Голову потеряешь. Придет время жениться, а ты без головы. Как жениться без головы? Это катастрофа. Вот. А я скажу, что многие молодые люди сегодня потеряли головы. И не способны вообще выбор сделать спутника или спутницы жизни. И потом такие вещи происходят, что такие головоломки, что не знаешь, как и развязать, и что сделать. Вот. И вот молился. Что еще дедушка сказал? Чтобы иметь благословение в браке, надо прожить чистую юность. Есть юношеские грехи. Я об этом объявлять не буду сейчас говорить. Но я скажу, Бог меня сохранил от этого. Я очень Богу за это благодарен. Это милость Божья. А почему сохранил? У меня страх Божий был. Вот страх Божий – это такое сокровище, что и здоровье сберегает, и благословение приносит, и от беды избавляет, и из сетей всяких избавляет и защищает. Это большое благо. Молодежь, вы молитесь, чтобы вам исполняться страхом Господним. Вот я смотрю на многих из вас, поверьте, я вас не хочу осудить, но я смотрю, страха Божьего, ну, мало просматривается у многих. Это же видно по поведению, по взаимоотношениям, по манерам, по всяким мельчайшим признакам. Это видно, что страха Божьего мало, а у некоторых и нету. Просто нету. Вот. А если есть страх Божий, стыдливость будет, обязательно. А если будет стыдливость, смотришь, внешность приличная, святая, там стыдливость есть. А стыдливости нету, бесстыжие глаза, бесстыжие поведение, там нет страха Божия. А нет страха Божия, там веры нету. Все катастрофа. А как благословение получать? Не получишь. И вот чистая юность. Сегодня очень много есть, где оскверниться. Есть, ну, сегодня век информации, я не буду вам это говорить, вы все это знаете. Сколько сегодня возможностей оскверниться. Но если будете хранить себя чистыми, это предыстория благословения. Это вам путевка в жизнь. Это хорошее дело. Я помню, когда старался вот так в юности отца уважать, слушаться, безоговорочно работать, все, что скажут, не ходить, куда не разрешают. Вот так старался. Вот натурально старался. И я помню, когда вот с невестой мы идем, в родительский дом входим, бракосочетание будет. Выходит отец и мать встретить жениха с невестой навстречу. И отец произносит роковые слова. «Сынок, благословляет тебя душа моя». Вы знаете, я это благословение пронес через жизнь. Куда не пойдешь, благословение. Хоть до правительства идти, Бог благословляет. Хоть решать вопросы какие-то. Везде Бог поможет и благословит, и выведет. Даже когда попустил испытания, и болезни, и трудности, и там я увидел руку Божию и благословение Божие. Множество. Это удивительный путь. Но нужно на него становиться. Что еще? Дедушка говорил, советуйся. Советуйся. Когда тебе предстоит делать выбор, советуйся. Потому что в молодости, в юности мало опыта, мало понимания. И делать такой важный шаг, выбирать жену или выбирать, или соглашаться замуж выходить, это очень ответственный вопрос. И я даже некоторым настоятельно, кто обращались за советом, говорю, не выходи замуж. Обходи этого человека десятой дорогой. Это безбожный человек. Так он член церкви. Ну я говорю, ну и что, он безбожник? Неверующий человек. Уходи от него подальше. Вот такие советы иногда приходится давать. Просто спасать от беды. И еще очень важный вопрос. Ставить правильную цель для жизни. Вот меня сориентировал дедушка. Поставь цель служить Богу. И что бы я ни делал, или учился, или работал, вот эта цель, она где-то вот у меня всегда вот на виду, надо Богу служить. Нельзя жить просто так. Надо Богу служить. Создать семью, чтобы семьей служить Богу. Вот когда я жене делал предложение, рассказать вам, сестры, как я делал предложение? Ну, расскажу. Раз уже знакомимся, так уже полностью. Вот когда я пришел с армии, и мне нужно было уже, то есть пришло время уже в брак вступать. Это время надо узнать. Плохо, когда бывает долгое время проходит, а юноши не спешат семью создавать. Это плохо. Надо решать вопросы. Вот. Решать их, чтобы и сестры просто так не проводили жизнь. Надо заниматься серьезным служением. Семья – это серьезное служение было. Вот я когда пришел с армии, а дедушка мне говорил, не влюбляйся до армии, смотри, будь осторожен. А я говорю, а почему? Он говорит, ты ума наберешься. Когда придешь с армии, ума наберешься. Людей чуть-чуть научишься различать. Понимаешь, в чем дело? О, я тогда уразумел, слушай, я тогда, может, поумнею чуть-чуть. Вот. И когда пришел с армии, вы знаете, действительно, я увидел поведение девчат, увидел, кто из них верующие и кто неверующие. Увидел, вот реально, Бог показал. И я стал дистанцию держать от тех, которые глазки строят, завести знакомство хотят, как-то расположить. Они включают все свое женское обаяние. Они всякие такие трюки, что, ну, в общем, получается у них. Но я от таких держался на расстоянии. Сестры, слышите меня? Не ходите такими путями. От вас, братья, убегать будут. Вот если вы будете навязчивыми, вы будете неинтересны для потенциальных женихов. Вот я вам честно говорю. Неинтересно. Девушка тогда привлекательна, когда она таинственна, сокровенна, скромна, закрыта. Она привлекательна. А такая разнузданная, такая она вот вся в центре, вся во внимании. Вот, вот я какая, вот вся себя выдает, вся себя преподносит. Вы знаете, противно. Вот я скажу честно, свои ощущения, мне противно было. Я даже помню, пришел с армии, меня один брат пригласил дружком быть. Ну а там, где дружок есть, там кто еще есть? Там подруга есть еще у невесты. Дружка есть. Ну я дружку же не знаю. Первый раз ее вижу далеко, за 400 километров от дома, свадьба от моего, в общем, в другой церкви, все. Я же жених, пришел, значит, стою там, свои функции выполняю. А не туда, что за мной охота. Охота. Дружка серьезно положила глаз. Серьезно. Примерилась, все ее устраивает. И началась работа. Ну, когда идет, значит, там перерыв там или что, она раз возле меня оказывается. Давай сфотографируемся. Да мне не надо фотографии. Я от нее, это чуть в сторону, смотрю, она обкрутнулась опять возле меня. Да что такое? Мне уже неудобно. Ну она липнет просто, ну неприятно. Хотя симпатичная девушка, член церкви, чернява, красива, но... недуховный человек. Забегая наперед, я скажу, прошло четверть века, 25 лет, и я поехал в их церковь, где она член церкви. Она вышла за другого замуж, 8 детей у нее, и она пришла на беседу по душе по печенью. Когда я с ней побеседовал, оказал ей помощь, я потом наедине прославил Бога. Знаешь за что? Что меня Бог избавил. Я поблагодарил искренне Бога. Если бы я вот там не прилепился, а влип, вот то была бы беда. Оставить человек отца и мать и прилепиться к жене. Вот прилепиться – это хорошо, а влипнуть – не дай Господь. Это страшные вещи. Совершенно все разное. Результат разный. Вот. И это потом дружка, свадьба закончилась. А там было собрание еще. Ну, я еще остался там на собрании. И уже мы не в наряде. Ну, опять, мы идем на собрание. Собрания тогда по домам были. Вот. И мы идем на собрание нарядом опять. И заводит разговор. А у меня папа шьет шапки меховые. И пообещал мне на свадьбу «Жигули» купить. Я говорю, ого, закрыха, приманка. «Жигули». Ну, вот при советской власти, знаете, «Жигули» – это машина супер была. Это вообще. И она меня покупает. Мне так противно на душе стало. Меня купить за машину? Да не надо мне ни машина, ни невеста с машиной. Ничего мне не надо этого. Я от нее подальше. Подальше. И я счастлив. Бог избавил. Вот, сестры, будьте скромны и верой. Решайте эти вопросы. Вы не думайте, чем вы больше будете себя выставлять, тем будет оно больше успех. Ну, может, кто-то и поведется. Но только от такого жениха вам беда будет и слезы. Вот, это точно. Ну и когда я пришел с армии, надо было решать вопрос, я говорю своему папе и маме. Папа и мама, я буду жениться. Мне... скоро 23 года, мне нужно свою семью иметь. Отец говорит, решай, сынок. Все, у нас с отцом были такие хорошие отношения. Решай, сынок, все. А я ж хочу решать по-божьему. А отец говорит, а я благословлю. Если по-божьему, благословлю, все. И я начал смотреть. Смотреть куда? На девчат. На сестер. Выбирать же ж надо. Просто сесть и закрыть глаза и ждать. Сейчас Бог приведет мне Еву. Сейчас приведет. А Слово Божие говорит, что может выйти замуж за кого хочет, только в Господе. То есть Бог оставляет здесь для человека место, ну и для симпатии. Я считаю, что братья, если делают предложение, ну, должно быть, кроме расположения, чтобы девушка нравилась, симпатична для него была. Ну, в общем, они все симпатичны. Ну, только для одного симпатично, для другого нет. Потому что у всех вкусы разные, понимание, представление. И, в общем, разные штрихи на это влияют. Надо, чтобы было и внутреннее расположение. И самое главное, чтобы качествами невеста обладала, какие нужны в семейной жизни. И я вот наблюдаю за девушками. Моя невеста живет на квартире в другом городе, отрабатывает практику после техникума. И живет в многодетной семье. Хозяйка там болеет сильно, за детьми ухода недостаточно. И она нянчит 5 детей чужих. За 40 километров тащит их на собрание. Мать не может. Отца отлучили, ушел из семьи. Вот. И теперь вот мать одна, больная, с 5 и моя жена там на квартире, ну, будущая жена. И теперь я понаблюдал, смотрю, глянь, чужих детей тащит на собрание. Моих точно будет вести на собрание, если чужих ведет. Смотрю, почти на всех собраниях молится вслух. Я думаю, точно будет с Богом иметь она общение. Я не ошибся. Моя жена 20 лет в молитвенной группе с постом несет служение. И беременность не мешает поститься. И вскармливание детей не мешает. 20 лет она молитвенница. И я тогда это увидел. Она на собраниях молится. Не дежурными молитвами. Типа того, Господи, слава Тебе за теперешний день и за теперешнее собрание и все прочее. Аминь. Нет. Это живая молитва была. И она молится. Детей вымаливает у Бога. Сейчас вот 8 члены церкви. Старшие 4 и 4 дочери. 2 еще покаялись. Вот. И ожидаем, что все будут в церкви. Верю в это. Молимся об этом. Вот. И я заметил, что моя жена еще не была модницей. Я честно скажу всем сестрам, я не хотел жениться на моднице. Представляете, вот не хотел модницу иметь женой, не хотел. Мне нужна была скромная христианка. Все, что я хотел. Богобоязненная, скромная христианка. И мне Бог такую послал. А как же сделать предложение? Я думал, планировал. Думаю, поеду я в ихнюю церковь на встречу Нового года. И там как-то, может быть, найду возможность наедине сделать предложение. Было вечернее собрание, потом ночью общение. И вот уже закончилось общение, все разошлись. И я смотрю, моя невеста исчезла где-то. Мне предложение делать, она исчезла, хоть ты плачь. И все, что делать? Я и туда, и по комнатам, и на улицу, и все. Нету ее. Думаю, загляну еще в летнюю кухню. Открываю летнюю кухню, а туда снесли всю посуду грязную, что вот ночью кушали. И она полусонная моет посуду после всей церкви. Одна. И раз уж она одна... Вот тут возле помой, я ей и сделал предложение. Прямо там она в этих помоях моет посуду. И я тут приступил и сказал, я говорю, Надежда, мне пришло время семью создавать, и я тебе предлагаю замуж. Только у меня пару условий, чтобы наша жизнь была посвящена Богу и церкви. А второе условие – принимать всех детей. Вот у меня такой взгляд на жизнь. Подумай, помолись, как тебе придет на сердце. И не требовал от нее ответа. Вообще, братья, нельзя волю девушки подвергать какому-то прессингу. Нельзя это делать. Бывает, жених сделал предложение, через 3 дня мне даешь ответ. Все. Да подожди, какое ты имеешь право так поступать? У нее свободная воля. Не смей такого делать. У нас был лагерь сейчас вот. Один ходил-ходил кругами. Раз подошел ко мне. Вы знаете, у меня такое есть чутье, я могу наперед предсказать человеку. Я вот это, вот жениться хочу и все такое. Я смотрю, проблемы в него глубочайшие. И некому ему помочь. И я занят. А он, оказывается, подходил ко мне, чтобы насчет женитьбы поговорить. У него там планы какие-то созрели. Но я, в общем, не взялся ему помогать, потому что у меня времени не было. А когда нету времени и браться помогать, я стараюсь этого не делать, потому что этого результата не будет. А смысл тогда все это начинать. Ну и слышу такую ситуацию. Этот юноша написал письмо одной сестре. Я знаю, кому он написал. И думал, как же ей сделать это предложение. И он подошел к сестре, вручает письмо, только не невесте, которую он хочет, а другой. И говорит, передай невесте. Ну а та взяла, без комплексов взяла, открыла и читает, а там предложение. В общем, некрасиво это. Такие вещи нельзя делать. Раз не тебе оно написано, зачем читать? Невоспитанность. Мало того, она сама прочитала, еще подруги тут стояли. Она всем это раз и вынесла. А тут раз и невеста идет к ним. Подходит, и она при всех тех, кто смеялись сейчас, вручает письмо. Это как прочитала, и видит, все это знают. Ну, знаете, это ну просто стресс такой. Это просто неприятно. Она возмутилась, выбросила эту записку. Вот. А потом с лагеря уехала, звонит мне. Это сестра, которой записка была адресована. Дядя Саша, что мне делать? Я говорю, а что ты сделала? Ну, я выбросила записку. Я говорю, еще из головы выбрось то, что говорил тебе, и будет хорошо. И обходи его 10-й дорогой. Это не серьезный человек. Вот. Ну, спасать же надо, сестер, или нет? Ну, надо спасать, а как же? Не только грешников надо спасать. Вот, вот такая ситуация. Поэтому, ну, и жена мне через 2 недели дала ответ. Я согласна. Следующий этап, засватать надо. Я родителям своим говорю, что так и так, невеста согласна, поехали к ее родителям. Приезжаем с родителями к ее родителям, поговорили, родители согласны, благословляют нас, назначили время брака, провели бракосочетание, и Бог благословил нас, церковь благословила. В 27 лет меня рукоположили, доверили ответственность за церковь, и уже 27-й год несу служение, благодарю Бога, радуюсь. Поэтому, друзья, хочу всем вам пожелать только на Божьем пути, на пути веры ищите жизнь и благословение. Пусть вам Бог в этом поможет и благословит.